Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Представляю вам наших гостей. С нами Андрей Акар. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей – публицист и теперь уже историк, можно сказать, потому что он написал историко-публицистический труд, который называется «Народная война», и мы будем сегодня об этом говорить. Это очень-очень любопытная тема. С нами Борис Соколов, уж точно историк. Здравствуйте, Борис. И с нами по скайпу из Бостона Георгий Владимирович Касьянов. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, приятно вас видеть. Тоже историк, профессор кафедры истории Киево-Могилянской академии. Уважаемые коллеги, сразу хочу вам сказать, что мы живем в такое необычное время социальной рекламы по «России-24», где нам вывешивают график салютов освобождения. То есть вот идет программа, и вдруг она прерывается и пишется «График салютов освобождения». И вот ближайший к нам салют в городе Каунасе, то есть нет, конечно же, он не в городе Каунасе, но по случаю освобождения города Каунаса. И что в этом любопытного? То, что сами по себе города и страны, в честь которых эти салюты производятся в Москве на Поклонной горе, почему-то не очень счастливы. Вот мы вам сейчас покажем сюжет по России 24. Он прошел 13 июля о салюте в честь освобождения Вильнюса. И вот посмотрите, что корреспондент говорит.
Фактически 96% еврейского населения республики, фактически все еврейское население республики было уничтожено немецко-фашистскими захватчиками, и им, к сожалению, в этом помогали местные жители. В сотрудничестве с немцами были уличены больше 13 тысяч националистов. Это были, к сожалению, местные жители. Советских воинов жители Литвы встречали как героев, как освободителей, но, к сожалению, сегодня официально литовские власти не признают этот день праздничным, не признают, что в этот день оккупация была снята. И даже в честь этот салют в Москве по линии МИДа Литвы назван не иначе, как наглой провокацией.
Ну, вы представляете, то есть, а график продолжает висеть. Вот график, я еще раз прочитаю, что там пишется, вот в этой рекламе, которую мы все читаем, как телезрители, салюты освобождения пройдут. График салютов с апреля 2019 по май 2020. Вот ближайший, как я вам уже сказала, к нам 1 августа по случаю освобождения Каунаса. И дальше пишется, освобождены 120 миллионов человек на территории 16 независимых государств Красной Советской Армии. Вот я хотела бы первым делом у вас спросить. Вот такое вот насильственное празднование, насильственный салют. Вот мы вам не мытьем, так катанем по вашему поводу. Зафигачим, наверное, слово не очень правильное, но тем не менее мы устроим вам салют на Поклонной горе. А вы, вам это не нравится. Почему вам это не нравится? Мы возмущены, это же память, мы же вас освободили. Борис, как вы относитесь вот к графику салютов освобождения?
Ну, на мой взгляд, это некая курьезная вещь. Но вообще говоря, это относится к внутренним делам России, а к какой-то Литве, по сути, и не имеет отношения, потому что для литовцев это отнюдь не праздник, но что один оккупант сменяется другим. Я не понимаю, откуда взялись 16 независимых государств, потому что если даже брать и Германию, и Австрию, и даже на Востоке брать Корею с Китаем, такое количество государств не наберется. То есть, по всей видимости, считают те государства, которые независимы сейчас. То есть, с Украиной, Белоруссией, Балтийскими республиками. Не знаю, может быть, там Чехию и Словакию отдельно, все югославские республики уж. Как, ну, там, не знаю.
Как они считают, мы не знаем, потому что в рекламе не указывается методика подсчета количества освобожденных стран. Но там четко указывается, что график есть и будет. И вот вопрос к вам. Я все-таки еще раз уточню свой вопрос. Вот когда протестуют, это действительно реальные протесты. Вот сами же корреспонденты и ведущие России 24 говорят, сразу в четырех странах на этой неделе решили посоветовать России, как чествовать героев Второй мировой войны. В Эстонии, Латвии, Литве не понравились московские салюты в память об освобождении прибалтийских городов от нацистов. В российском МИДе этот демарш назвали кощунственным по отношению к погибшим солдатам. Вот, казалось бы, вы говорите, внутреннее дело России. Тогда почему так недоумевают, мягко сказать, в прибалтийских странах Балтии по поводу того, что на территории Москвы проводится внутренний салют по случаю освобождения города Каунаса?
Потому что этим салютом как бы утверждается некая имперская память. То есть для российского правительства, и Литва, и Латвия, там и Украина, наверное, и Таджикистан, и так далее. Это все бывшие члены империи, которые, как надеются, когда-нибудь могут вернуться в родную гавань. И вот, так сказать, символ этого возвращения – этот салют. И поэтому он так болезненно воспринимается во всех этих странах.
Скажите, Андрей, тоже такой же вам задам вопрос, но уже на примере Украины. Мы этот салют уже видели и по случаю освобождения Одессы, украинских городов. Я не помню таких демаршей со стороны, вот скажем, украинских официальных лиц. Может быть, они были, но я не уследила, как в этот раз. Но вы-то считаете, когда за народ решают праздновать этот день освобождения конкретной там Одессы или Киева, или не праздновать и решают это в Москве, то это внутреннее дело Москвы, что она там празднует. Хоть она нашествие инопланетян на Марс там пусть празднует, это ее дело.
Елена, я сначала уточню, что, пожалуй, я все-таки не могу себя считать историком. Я занимаюсь политическими исследованиями.
Политическая
и вот как
история.
Раз тема о том, как историческая память является орудием современной политической борьбы, вот это как раз мне ближе, и, в общем-то, об этом мы и разговариваем. И вот то, что вы процитировали из канала «Россия-24», что это такое? Это чья-то еще яркая пиар-идея, такая же яркая, как георгиевская ленточка в 2005 году, которая была реакцией на украинские оранжевые ленточки во время оранжевой революции, и так же, как бессмертный полк. Вот в этом еще есть теперь новое. Мы сейчас живем в ситуации, когда Вторая мировая война или Великая Отечественная война и победа 45-го года стали гражданской религией в России, и поэтому мы живем, и вот вы отметили, рождение еще нового ритуала. Этот ритуал родился, наверное, какой-то политтехнолог, который это придумал. Наверное, он теперь всем хвастается, какой он молодец, какой он креативный. Еще есть, знаете, новые такие ритуалы, как встреча ночи 22 июня, когда вот Германия напала на Советский Союз. Вот примерно из той же серии и вот эти салюты. Тут в чем конфликтность ситуации? С одной стороны, действительно, это по поводу освобождения от фашизма, от ужасного зла стран там, Центральной и Восточной Европы, которые были когда-то частью Советского Союза, теперь нет. Но, конечно же, для российского современного квазиимперского сознания, почему квази? Потому что это никакие вот люди, которые говорят «Крым наш» и вот «Новороссия» и все остальное, это никакая не империя, это антиимперия, это люди строят не имперскую государственность, а восточную деспотию. Это детали. Почему? Потому что империя предполагает правовой порядок и универсальность вот этого дискурса, а у них наоборот. Вот русские все должны жить в одном государстве, это логика Путина по поводу Крыма. Так вот, казалось бы, какое дело Литов, латышам, одесситам и всем остальным до того, что в Москве празднуют, почему не праздновать там освобождение этих городов от фашизма, нацизма, то есть от чумы там 20 века. Но с другой стороны, а какое дело Москве современной до этих городов, от чего там они освобождали? То есть получается здесь конфликтная зона, в которой и рождается вот это информационно-психологическое и такое смысловое, то есть когнитивное противостояние. Одни говорят, руки прочь от нашей независимости, в том числе независимости не только государственной, но и символической независимости. Вот как хотим, кого хотим, тех с тем на парады выходим. Там 9 мая или 8 мая, или вообще там празднуем этих лесных братьев или кого-то еще. Но с другой стороны, и логика Москвы тоже вполне логична. Наверное же надо праздновать освобождение от нацизма.
Вы попробуйте определитесь. Что мы вам такого плохого вот мы сделали? Мы же праздник, мы видим, же за вас рады.
Да, что вот эта вся смысловая война, она как раз и создается на вот этом смысловом поле, где и та, и другая логики, они вполне логичны, вполне как бы здравы и адекватны.
Так мы пытаемся все-таки понять, а в чем же элемент провокации, в котором обвиняют страны Балтии и России?
Если бы, например, в странах Балтии праздновали бы освобождение Риги, Таллина и там Вильнюса, Каунаса от советских оккупантов германскими освободителями в 1941 году, это бы, наверное, считалось провокацией. А какая здесь принципиальная разница? Ну, в 41-м пришли одни оккупанты, в 44-м вернулись другие. Ну,
Так я не говорю, что
разница-то
тут есть...
в чем? Собственно, нет, одинаковые это... режимы. Ну, в смысле, оба тоталитарных, там они отличаются по ряду положений. Но, в принципе-то, большой разницы нет.
Принципиальная разница, юридическая разница в том, что один из режимов осужден на Нюрнбергском
процессе... Ну, один из режимов проиграл, другой был среди победителей, это понятно. Но вот суть их от этого не меняется.
Не меняется. Более того, второй режим как раз по количеству жертв он более кровавый, более жестокий.
Ну, не знаю, наверное, они где-то примерно одинаковые, потому что с помощью евреев Латвии и Литвы там, наверное, немцы, они, так сказать, догнали и перегнали советский режим, если это брать страны Балтии. Но я говорю, это не принципиально, то есть...
Но, тем не менее, вот этот тонкий момент, он присутствует. Георгий Касьянов, я хотела бы к вам обратиться в Бостон с этим же вопросом. Вот вы уже слышали о том, что салюты по случаю освобождения украинских городов были тоже. Я, опять же, не уверена, что были ноты протеста, как в странах Балтии, потому что там-то совершенно четко обозначено советское присутствие как оккупация. В Украине так обозначено это не было. Может быть, поэтому и нот этих нет. Но, тем не менее, как вы расцениваете ситуацию, когда за вас празднуют ваше освобождение, за вас. Вы его праздновать не хотите по каким-то причинам, а за вас празднуют, а вы еще и обижаетесь.
Ну, спасибо. У нас тоже празднуют. У нас есть два праздничных дня. Это 8 мая и 9 мая. И каждый желающий может выбрать себе, что он хочет праздновать – победу или отмечать День скорби или поминовения. Кроме того, у нас, например, в Киеве, я не знаю, как в других городах, но в Киеве всегда отмечают День освобождения Киева. Так что очень похоже. Если речь идет о... в странах Балтии, то да, там в 40-м году была первая оккупация, и поэтому они переформатировали то, что называют освобождением, переформатировали во вторую оккупацию. Так что, в общем-то, с этой точки зрения там все естественно, естественная реакция. В Украине свои нюансы. Россия для России, мне кажется, это инициатива.
Георгий, извините, я все-таки уточню, не совсем. Вот вы говорите, Киев празднует день своего освобождения. Конечно, не вопрос, это его личное дело. Зачем в Москве праздновать освобождение Киева? Вот вы в этом ничего такого не чувствуете, особенно какого-то деликатного такого момента, что а зачем? Но если Киев сам празднует свое, почему Москва должна запустить этот салют по случаю освобождения Киева?
Я могу это объяснить. Для России миф о Великой Отечественной войне и об освободительной миссии Красной Армии – это системообразующий миф, и он вписывается в общую политику исторической памяти, которая продолжается уже, ну, скажем так, почти с момента прихода Путина к власти. Так что понять и объяснить, что российские элиты так делают, можно. А что касается реакции на это со стороны соседей, то это тоже реакцию пояснить можно, и я об этом уже сказал. Мне кажется, что тут все-таки больше внутренний вектор исторической политики, когда празднуют освобождение других городов, которые сейчас находятся в других государствах, а в то время, когда их освобождали по версии российской, они находились в Советском Союзе. По каким причинам, как они там оказались, это уже вопрос этот не педалируется. Но главная мысль заключается в том, что в данном случае уже Россия является наследницей великого государства Советский Союз, и поэтому она празднует вот эти даты и таким образом демонстрирует свое величие, свою особую роль в мире и так далее.
Все-таки это для демонстрации особой роли. Я тогда спрошу вот Ярослава Грицака. Здравствуйте, Ярослав. Ярослав, историк из Львова. Как вы относитесь к тому, что в графике салютов, который вывешивается, график праздничных салютов вывешивается на экранах российских федеральных каналов, присутствует Львов, присутствует Киев, присутствует Каунас, присутствуют другие столицы, крупные города и столицы, которые не находятся на территории Российской Федерации. Как к личному делу России, что ей праздновать и какие салюты? Или как какой-то попытки все-таки демонстрировать свою по-прежнему решающую роль хотя бы в этом?
Я отношусь к этому совсем спокойно, потому что ничего в этом не знаю. Впервые слышал это от вас. Конечно, мое незнание большое, но не настолько большое, чтобы этих вещей не знать. Здесь, знаете, Украина всегда, если говорить о украинской ситуации, особенно на западной Украине, это ситуация сложная или суперсложная, нельзя что-то обобщать. Но как мы видим отсюда, это попытка монополизировать историю. Вот, заявить, что вот у нас общая история, а раз общая история, у нас общее политическое пространство. Вот это все то, что я могу сказать сейчас в этот момент.
Я поняла. Я бы хотела, чтобы вот Андрей Акара, он продолжил свою мысль. У него есть концепция, он, собственно, выступил с публикацией. Концепция народной войны, которая примирила бы в Украине, как он считает, очень разные, радикальные разные взгляды, которые один абсолютно промосковский, правда, Андрей? Да, вы пишете о том, что есть часть людей, и их взгляды представлены очень конкретной партией, которая гордо говорит, что она собрала второе место в Верховной Раде. Есть часть людей, у которых совершенно промосковский взгляд на историю. Есть часть совершенно другая. Вы считаете, что их может примирить некая концепция народной войны? Что вы в это вкладываете? Какой смысл?
Ну, я бы даже говорил не о том, что у вот тех людей, которых вы имели в виду, типа Медведчука, Бойко и Рабиновича и их партии, что у них промосковский взгляд, а прокремлевский. В том-то и дело, что здесь речь даже не о какой-то российской или не российской концепции, а в принципе говорить о методах, если война, Вторая мировая, это очень сложное многоуровневое явление, о котором говорить очень непросто, потому что вот методы его описания, они достаточно неочевидны. Нет такого универсального метода, который бы вобрал в себя все, что только есть. И геостратегию на мировом уровне, как эта война вписывается в глобальную историю человечества. И то, что называлось лейтенантская проза, окопная правда. Да, то есть, и воспоминания наших дедушек, которые, многие из которых воевали и у которых свой взгляд на это, но это взгляд участников этих событий. То есть вот такой методологический тут вопрос, он на самом деле очень сложный. И мы видим, что власть очень эффективно, кремлевская власть, то есть советская власть, сразу после войны очень эффективно использовала эту память о войне для своего сугубо прагматического политического такого тривиального назначения. Сначала после войны о войне пытались забыть. Почему? Потому что поколение фронтовиков, то есть молодых энергичных людей...
Мы помним, это было. Мы очень хорошо это помним. Пытались забыть, потом наоборот культивировали. Я спросила вас, вы действительно верите, что в современной Украине можно примирить два совершенно разных взгляда на войну?
Я думаю, что в современной Украине есть несколько таких доминирующих взглядов. Чем ситуация сложнее, чем в России? Потому что в России есть потомки тех, кто солидарен с нынешним кремлевским взглядом, и тех, кто не солидарен. Тех, кто солидарен, допустим, с Виктором Астафьевым, Никулин, есть известные воспоминания, то есть с теми людьми, с поколением фронтовиков, которые говорят, что Жуков – это не Георгий Победоносец, не маршал Победа, а кровавый мясник.
Да.
А в Украине у очень многих людей, особенно жителей Западной Украины, личная, индивидуальная память – это их родственники, их дедушки, которые воевали, например, в УПА. И из-за этого получается уже как минимум три взгляда на эту реальность.
Да.
То есть взгляд потомков УПА, взгляд тех, кто так или иначе мыслит, как кремлевский нынешний нарратив, и взгляд тех, кто, воевал, но это в основном на Восточной Украине, но для которых эта война великая трагедия, и Сталин – это убийца не хуже, чем Гитлер. Как это, возможно ли это как-то вообще эти взгляды примирить? Возможно ли какой-то общий знаменатель, возможно ли общий взгляд?
Вот такой же знаменатель, который существует в России. Вот он есть. Как бы вы ни говорили, что там есть какая-то часть людей, которые оставивский взгляд. Ну, конечно же, здесь, в России, общий абсолютно взгляд на народный, на 9 мая. И вы его прекрасно видите, эти миллионные толпы. Мы еще поговорим об этом бессмертном полке. Он существует здесь единый и неделимый пока что. Никаких трех тут... А вот в Украине вы говорите о трех.
Елена, я бы как раз с этим не согласился. Я просто вижу... я понимаю, что это несопоставимое количество людей, но для тех людей, для критически мыслящих людей, для интеллигенции, для людей, которые так или иначе вообще интересуются этой темой, для тех, кто, кстати, в свое время читал книги Виктора Суворова, там, Марка Солонина, что многие нынешние кремлевские пропагандисты
это погрешность.
Считают
Бориса Соколова вы нам еще покажите.
Конечно,
но очень мало этих людей. Мы говорим о массовом, действительно, массовое массы принимают государственную идею. Абсолютно тут нечего спорить.
В Украине нет, потому что государство не пытается или не может сформулировать некое единое смысловое
пространство. Оно должно это сделать.
Вот это как раз большой вопрос. Я думаю, что оно должно создать условия для того, чтобы разные взгляды на войну не использовались или минимально использовались в актуальном политическом процессе и в политическом пространстве.
Борис, пожалуйста.
Разница здесь принципиальная в том, что в России, собственно, взгляд на войну, он спускается сверху.
Конечно. И принимается.
Поменяется здесь власть, поменяется у власти взгляд. И поменяется и картинка в массах.
Что, кстати, было в 90-е годы.
Не до конца, но был там этот процесс. Украина – демократическое государство, как бы мы, не критиковали там отдельные черты ее, но это демократическое государство. Здесь правительство даже при всем желании не может навязать обществу какой-то конкретный взгляд на войну. Но, собственно говоря, если мы возьмем так называемый промосковский взгляд, по сути, это сталинско-советская концепция войны, она, можно назвать ее фальсификаторской, потому что она, вообще говоря, базируется только на извращении фактов и ни на чем другом. То есть, если в нормальном обществе живем, это просто должны критиковать профессиональные историки, публицисты, все должны, объяснять народу, объяснять населению, что это... Как говорится, ложь. Просто-напросто. Как можно примирить вот эту ложь с реальной картиной войны или с той картиной, которая воспринимается в Западной Украине, я себе не представляю. Потому что для Западной Украины, которая была в составе Польши, в составе там Венгрии, Чехословакии, для нее действительно события 1939-1940 годов – это оккупация. Пусть они, не очень здорово жили в тех государствах, в которых жили, но, во всяком случае, это лучше, чем при советах. Поэтому там, конечно, концепция оккупации вполне, я думаю, во Львове находит это свое признание. А как это можно примирить, я не представляю, какую тут можно составляющую, чтобы и те, и другие.
Давайте спросим наших гостей, которые сейчас. Владимир Ветрович к нам присоединился. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Считаете ли вы, вслед за Андреем, что нужно, это очень разные три взгляда, в отличие от России, где все зацементировано и фундаментально абсолютно единство существует, в Украине его нет. Считаете ли вы, что нужен некий общий концептуаль, какая-то общая концепция, как он в своей статье пишет, народной войны, народное что-то такое, но тем не менее, не то чтобы спущенное сверху, но предложенное обществу для какой-то примиряющей, в качестве какой-то примиряющей основы. Нужно ли это? Или пусть думают, как хотят?
Во-первых, следует понимать, что в Украине сейчас действительно очень горячие дискуссии касающиеся Второй мировой войны. Это абсолютно нормально, так как судьбы украинцев в годы Второй мировой войны были очень разные. В принципе, видение этой войны тоже очень разное. Дело в том, что Украина не была субъектом в годы Второй мировой войны. Соответственно, украинцев, большинство из воюющих сторон, использовал исключительно как ресурс в своих целях. Если говорить о каком-то украинском субъекте в годы Второй мировой войны, то можно говорить только о украинском освободительном движении, украинской повстанческой армии. Да, это был не самый большой субъект по количеству в сравнении с Красной армией, в сравнении с теми украинцами, которые боролись в каких-то формированиях на стороне Третьего рейха. Тем не менее, это, наверное, единственный на самом деле украинский субъект, который ставил себе за целью создания украинской независимого государства. Я уверен, что нельзя говорить и не нужно говорить о каком-то едином спущенном сверху видении во Второй мировой войны. Я уверен, что важно, чтобы в Украине продолжались эти дискуссии, важно, что в Украине продолжается деконструкция советских мифов о Второй мировой войне, советских мифов, которые, кроме всего прочего, кроме того, что они антиисторические, они, соответственно, опасны, потому что используются современной российской пропагандой в информационной войне против Украины. Я уверен, что то, что сейчас происходит в Украине, эти новые коммеморативные мероприятия, посвященные Второй мировой войне, альтернатива 9 мая как 8 мая как День памяти и примирения, это как раз та минимально необходимая рамка, которая позволяет достичь некого консенсуса в обществе в оценках Второй мировой войны, не стравливает разные лагеря и с одной стороны, с другой стороны противостоит вот этой единой советской концепции Великой Отечественной войны, которую в Украину очень активно поддерживает Россия.
Спасибо вам большое. Ярослав Грицак, тоже и вас бы мы спросили о том же. Нужно ли что-то специальное такое, объединяющее, какая-то другая концепция, которая бы как-то примеряла все три концепции, которые существуют в Украине? Или пусть все идет своим чередом, пусть будут дискуссии, и пусть одна сторона убеждает другую?
На этот вопрос у меня два ответа. Во-первых, в Украине есть объединяющие точки, просто мы их не видим или не игнорируем. В Украине последние 15 лет это голод. Это определенно точно. Вот как бы мы ни ставились к интерпретации голода к геноциду, она, оказывается, эта точка принялась, причем не так как же на Западе, так и на Востоке. Практически всех областях, и это другой вопрос, но можно бы разговаривать, но эта точка есть. Я не говорю уже казацкой истории, что их остальное, но точка примирения есть. Это во-первых. А во-вторых, я не считаю, что война может быть точкой примирения. Это, знаете, как попытка разрешить вопрос квадратуры круга. Это не разрешается. То есть думаю, что здесь нужен другой подход. Здесь нужно именно закрепить многоголосие. Это то, что радикально отличает Украину от России. Угу. Украине вот невозможно один нарратив или одни практики. И это нужно считать не как недостаток, а именно как то, что делает Украину совсем отличной от России. И в отдельном случае даже как положительный момент. Есть хороший просто как бы подход. Нельзя примирить два враждующих между собой нарративы. Нужно или создавать третий, не знаю, как вот пан Андрей Акара, но все-таки считаю, что этот нарратив не имеет больших шансов укрепиться, или выходить за рамки, просто делать объединяющие точки не на этом нарративе, а на том, что действительно объединяет.
Мы сейчас посмотрим небольшой сюжет, об этом тоже идет речь в статье Андрея Кара. Он много там пишет о бессмертном полке, который как бы объединяющий, а на самом деле будь здоров, какой камень преткновения. Давайте посмотрим.
Патриотический марш «Бессмертный полк» впервые прошел в 2011 году в Томске. Акция задумывалась с целью сохранить память о людях, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Изначально она была ориентирована на Россию и страны бывшего СССР. Постепенно география проекта расширилась. На данный момент акции «Бессмертного полка» проходят в 115 странах. Не только в Европе, США и Канаде, но также в Сирии, Непале, Нигерии и Камбодже. Причем, по сообщениям официальных российских СМИ, в них участвуют не только выходцы из постсоветских стран, но и местные жители. Так, например, в Германии «Бессмертный полк» проходит с 2015 года. В прошлом году, по данным организаторов, в акции приняли участие более 20 городов во всех 16 землях. В отчете за 2019 год на официальном сайте «Бессмертного полка» говорится только о двух городах – Берлине и Гамбурге. Если в столице на акцию пришли около 3000, во втором городе участниками стали 150 человек.
Я считаю, что это один из вариантов пропагандистской деятельности московской. Ничего общественного в этом нет. Участвуют в этом, с одной стороны, как бы платные мошенники, представляющие организации, связанные с посольством, а с другой стороны, невежественные люди, которые не понимают, в чем они участвуют, не знают истории, и главное, не понимают, что речь идет вовсе не о памяти погибших солдат, а о прославлении побед сталинского режима. Отношение к солдатам в сталинское время было примерно таким же, как отношение к зекам, заключенным. Их расходовали без счета.
В США бессмертный полк проходит с 16 года. В этот раз в шествии в Нью-Йорке приняли участие порядка 2000 человек. В Вашингтоне – около 1000. Кроме того, акция прошла в Лос-Анджелесе, Чикаго, Сиэтле и на Аляске.
Я лично отношусь к этому жестко отрицательно. У меня есть в семье кого вспоминать, кто воевал и кто не пришел с этой войны. И я считаю, что, собственно, это внутреннее дело в какой-то степени. А вот все это шоу, которое устраивается на показ, тем более несущее некий там пропагандистский месседж, что мы крутая страна и победили в войне, это все очень неправильно, и поощрять это ни в коем случае нельзя.
Ну, я унаследовал отношение ко всей этой сфере от моего отца. Он был фронтовик, вернулся из Сталинграда, потеряв ногу, без ноги. Папа мой довольно прохладно относился ко всей вот этой свистопляске с празднованием победы, потому что он говорил, что победу у них украли. В том смысле, что режим советский, который, как он считал, загубил ненужно очень много солдат на фронте, помимо этого еще убивал массу народу дома. Мне кажется, некоторым лукавством, и я не понимаю, как многие семьи могут нести портреты одних, совершенно забывая о портретах других.
Андрей, что вы думаете о людях? Я все-таки хочу сказать... За границей Российской Федерации и давайте сюда, особенно украинцев, потому что они очень многие из них считают, я уж теперь минус 12%, конечно, что Украина – это жертва агрессии со стороны России. И, тем не менее, они выходят на акцию, которая родилась в России. Что вы думаете об этом? О тех, кто выходит на акции такого рода пророссийские в Украине и в других странах?
Знаете, в каком-то смысле бессмертный полк родился даже в Севастополе, а потом уже был в Томске. И, кстати,
да его... и вообще он в Тюмени родился. Но это не важно.
Да, то есть он много где родился, но когда и почему он родился? Он родился тогда, когда поколение воевавших ветеранов уже стало умирать, и этих людей осталось очень мало. И у людей обычных, наших с вами каких-то таких же, как мы, вот есть эмоциональная привязанность, и хочется, возникла идея, почему нельзя с портретом дедушки, который воевал,
мы знаем,
который,
как она возникла,
который герой, почему нельзя пройти по городу, по центральной улице в день 9 мая? И тут возникает та же дилемма, которая возникает по поводу графика салюта.
Да.
То есть, с одной стороны, почему бы не пройти? Но с другой стороны, тут появляется государство, и вот как раз чем отличается та концепция войны, которую мы называем условно там сталинской, брежневской, путинской, от того, что я вот пытаюсь называть народной войной, это как раз роль государства. И вот здесь появляется государство, и государство говорит буквально следующее. Знаете, вот ваш дедушка, наверное, вот старшее поколение еще помнит, что ваш дедушка рассказывал о том, что война это ужасно, и его рассказы совершенно не героические, уже его нет теперь. И вот следующему поколению, уже вашим детям, то есть правнукам воевавших героев, мы сейчас расскажем правильную историю. Дедушки самого, прадедушки уже нет, который... Вот я просто помню рассказы моего дедушки. Да, это я еще очень страдал, когда я был пионером, думаю, почему то, что рассказывает дедушка, он рассказывает какую-то ужасную, кошмарную вещь, которая очень серьезно отличается от того, что в школе учат. Я думаю, какой ужас. И вот... Теперь следующее поколение, им говорят, мы вам расскажем сейчас все как надо. Вот там, где Жуков герой, а Путин это потомок Жукова. И вот
это вы сейчас
бессмертный полк, это как раз та акция, которая встраивает индивидуальные памяти, индивидуальные истории вот в этот кремлевский такой... Да. Путинско-брежневско-сталинский нарратив и говорит вот правильно так, как говорят вам по телевизору, правильно так, как говорят вам про график салютов, правильно так, как сказало государство. А ваши уже какие-то индивидуальные истории, уже ее никто не помнит, дедушка умер, а правнуку рассказали так, как надо. Вот в чем смысл бессмертного полка. Родившись как народная инициатива снизу, он стал очень эффективным коллективной политтехнологии государства, которое молодому поколению определенным образом вправляет мозги. Не только молодому, но и тем, которые постарше. Но
в Украине люди, которые выходят, этого не понимают?
А вот в Украине, знаете, очень сложная ситуация. Потому что, с одной стороны, есть государство украинское, которое говорит, это плохо, это вам из России рассказывают, что надо в бессмертном полку ходить. Но люди эти задают вопрос, а почему плохо? Вот мой дедушка воевал за Родину, воевал с Гитлером, герой, получил награды, ничего плохого про него сказать не можем. Почему мы не можем пройти с портретом по главной улице Киева? И вот здесь и происходит вот этот сложный символический конфликт, которому украинская интеллектуальная элита, как мне представляется, просто не готова. Она не готова это как-то переосмысливать. И когда вот в этом году была попытка в Киеве, как карнавал сделать, уже с портретами, уже не помню с кем, да, но как бы вот снизить эмоциональный уровень вот этого вот бессмертного полка. Если бы, допустим, государство...
Снизить пафос.
Если бы государство сказало, а давайте мы вот на этот бессмертный полк, куда приходят люди... Да, и вот люди, которые выходят с портретами дедушек, они уже потенциально, у них в голове еще что угодно, да, но им Медведчук говорит, условный Медведчук, там Бойко, Рабинович, они говорят, 112 канал, они говорят, вот это правильно, потому что это против Гитлера, это за Родину, поэтому голосуйте за нас и примите наше понимание того, что сейчас происходит на Донбассе, примите наше хорошее, условно хорошее отношение там, к Путину, Кремлю и кремлевской политике. То есть вот эти эмоции встраиваются в конкретный политический дискурс. Если бы украинское современное интеллектуальное сообщество было бы, может быть, более креативным, наверное, они бы сказали, о, хорошо, что вы идете с портретами ваших дедушек, давайте мы туда еще принесем портреты, например, Небесной Сотни на 9 мая. Почему нет? Они тоже за Украину воевали.
А может быть, как раз те, кто чтит Небесную Сотню, посчитают кощунством принести эти портреты в кремлевскую акцию?
Нет, может быть, но именно, понимаете, в чем уникальность этой акции в Украине? В том, что на ней не написано, что она кремлевская, и можно интерпретировать как-то это и так, и так, а вот так не написано. В том-то и, я просто лично знаю многих людей, которые по возрасту, как мои родители.
Надо быть очень девственно.
Извините, пожалуйста, есть много разных людей.
Нет, они сами себя могут уговаривать сколько угодно, что она
угодно. Да, они могут себя уговаривать как угодно. Но когда они идут с портретом дедушки, они не говорят, что мы за Путина или за Медведчука. Они говорят, мы за нашего дедушку, и даже мы не за Сталина, мы
за Сталина. Подождите,
за дедушку, который с Гитлером был.
Сначала Владимир Петрович, потом...
Это сложная когнитивная ловушка.
Владимир, я хочу вас спросить. Вот на самом-то деле он не запрещен ни в коем мере бессмертный полк на территории Украины, они ходят. И к этому очень негативно относится там какая-то часть общества, но они ходят в городах, в Киеве, в Одессе ходят. Скажите, пожалуйста, нужно что-то с этим делать? Или пусть себе ходят? Вот как вы, вот каждый раз, когда выходит этот бессмертный полк на улицы украинских городов, что вы думаете в эту минуту?
В вопросе бессмертного полка в России можно еще спорить, народная инициатива или государственная, то есть начиналась хотя бы как народная, то в Украине это однозначная инициатива, которая начиналась с России в Украине. И никаких гражданских инициатив бессмертного полка в Украине не было. Следует понимать, что бессмертный полк в Украине это просто инструмент путинской пропаганды. Следует понимать, что организаторами этой акции в Украине являются пророссийские политические силы, которые используют это для своих политических дивидендов. Следует понимать, что это акция, которую транслируют в прямом эфире именно пророссийские телеканалы. То есть говорить о том, что за этим стоит какая-то народная инициатива и думать, каким образом ее обуздать, совершенно не приходится. Я абсолютно согласен с французской исследовательницей Галли Акерман, которая написала интересную книжку «Бессмертный полк. Секретное оружие Путина». То есть да, это абсолютно следует воспринимать как инструмент российской пропаганды, в данном случае инструмент российской информационной войны в Украине.
Но вы же согласны с Андреем, что если вы подойдете к этой даме с этим портретом, которая несет своего родственника в Киеве, и скажете, почему вы участвуете в прокремлевской акции, она вам скажет ровно то, что сказал только что Андрей. Причем здесь Кремль? Мне нравится эта история, я иду со своим там папой.
Не имеет совершенно значения, с какими мотивациями часть людей выходит. Важно то, что это организовано Кремлем. Важно то, какие цели ставит Кремль. Если он может использовать не только людей, которые верны Кремлю, а просто люди, которые считают, что они делают что-то важное для своих родственников, то это тоже не мешает Кремлю использовать это как инструмент своей пропаганды.
И что с этим делать? Хорошо, мы поняли. Что с этим? Нужно ли? Считаете ли вы, что с этим нужно что-то делать?
Понимаете, в украинской традиции в принципе нет такого, чтобы мертвых поминали с палками, с цветами на палках.
Я вам скажу, в России тоже нет такой традиции, ее не было никогда.
Поэтому это абсолютно искусственная традиция. Я уверен, что эта традиция умрет, если не будет поддержки со стороны России. Все.
А, вот, все поняла. То есть делать с этим ничего не нужно, она умрет сама. Борис, что вы думаете?
Что нужно ограничивать российское информационное влияние на Украину. И одним из следствий этого будет то, что таковые акции просто отойдут в прошлое. Все.
Я отношусь к этому бессмертному полку как к достаточно дикому шествию, но потому что для меня, как христианина, а я думаю, что процентов, наверное, 30-40% населения России в той или иной степени христиане, это дико ходить с портретом предка на палке по центральным улицам, или даже не по центральным, и в любом случае российская поминальная традиция, даже, скажем, уже и атеистическая, она этого не предусматривает, и это, в общем-то, по большому счету насажено сверху, и, конечно, со сменой режима это умрет. Но я хотел сказать, что мне представляется, что в Украине, размах этого бессмертного полка не надо преувеличивать. И я думаю, что практически выходят только пророссийски настроенные люди. Другое дело, что никто из них в открытую признаваться на вопрос в этом не будет. Будет говорить вот то, что и говорила эта дама, что да, я вот своего предка несу, а вовсе я не за Путина.
Но я просто хочу сказать, что нет, это честно, что в России эту историю придумала не власть. Она действительно пришла...
Придумали какие-то активисты в Тюмени, в Томске, в Севастополе, непонятно где.
В Томске. Это во сне увидел
пенсионер. Но это, вообще говоря, пришло от атеистического такого воспитания, то есть... Но я говорю, христианин, он на такое не пойдет, это абсолютно против христианской традиции. А потом это уже стало насаждаться сверху. Это было там в Тюмени или в Томске,
никто
об этом дальше этих городов никто и не знал.
А потом у них эту акцию переприватизировали.
Под большие деньги и стала делать это правящая партия. И туда просто сгоняли по разнарядке целые там школы, предприятия и прочее.
Может быть, коллеги из Украины, которые сейчас с нами разговаривают, не знают, но за счет чего Москва сейчас ширит 3D этих портретов, которые... Меня-то пугает в этих портретах не то, что их несут, а то, что их потом в сарае держат год. Это вообще жуткая вещь.
Их выбрасывают потом. Большинство людей их ширят, несут потому что не говорят, свои что портреты.
Теперь они говорят с годами, они говорят, несите всех, да всех несите. Вот у вас бабушка была, ее несите там, и живых несите. Несите, всех несите. То есть количество вот тех, кого несут, растет и растет с каждым годом. Неважно уже, участвовали они в войне или нет, но несите и несите, чтобы вас было больше.
Похоже на языческий обряд, взывание к духам заложенных мертвецов. Но представьте себе, если это люди бы шли не с портретами погибших предков, а с их фамилиями. Вот тоже интересный вариант. В том-то и дело, вот я сейчас говорю не об абстрактных людях, а просто о конкретных моих знакомых, людям, которые где-то 50-х годов рождения, чьи непосредственно родители воевали, и вот с которыми мне приходилось эту тему обсуждать. Я говорю, почему вы выходите на заведомо там пророссийские акции, которые имеют просто к 9 мая отношения не имеют, а имеют отношение к современной российской политике, которая в Украине. Они говорят, мы так не считаем, мы считаем, что мы хотим как-то почти, вспомнить о папе, да, что тут скажешь? И уже таким образом люди, когда они выходят на этот полк, уже они являются потенциальными жертвами пропаганды, и уже им навязывается, что они пророссийские, что они должны голосовать за партию Медведчука, Рабиновича, что они должны там считать, что на Донбассе идет гражданская война, а не российско-украинский конфликт, и что Путин хороший. То есть вот в том-то и дело, что здесь вопрос, который у меня был и в статье сформулирован, и я ее призываю прочитать ваших всех слушателей и зрителей. Она, например, была опубликована на информационном таком сайте «Хвыля». Это украинский аналитический портал.
Он не заблокирован,
портал.
Я сразу говорю,
да,
в России.
Не заблокирован, пока еще не заблокирован в России. Так вот, как раз вопрос о том, что вот российская пропаганда, которую мы сегодня обсуждаем, и с графиком салютов, и с бессмертным полком, с георгиевскими ленточками, она изыскана, и она придумывается умными, высокообразованными, креативными людьми. И это определенный вызов для украинского интеллектуального сообщества. Можно, конечно, сказать, что мы будем полки эти бессмертные разгонять, мы будем по телевизору рассказывать, что это агенты Кремля выходят, и они, даже не являясь таковыми, ну, уже как-то уже таковыми станут, да? Но здесь необходим какой-то адекватный ответ, тоже сложный, тоже в сложных категориях. И в Украине, вот в украинской советской послевоенной культуре, он, мне кажется, в белорусской культуре военной, вспомним там прозу Василя Быкова, он сформулирован даже в большей степени, чем вот в русской, ну, в российской культуре. Это вот тот образ войны, тот образ народного горя и тот образ, что народ фактически, советский народ, украинский, белорусский и все остальные, что они стали первыми жертвами советского, ну, бездушного государства.
Я просто боюсь,
вот
что...
этот образ, да, он как раз, мне кажется, наиболее историчен,
да,
и наиболее
адекватен. Я просто боюсь, что этот образ, вот ваша вот эта вот народная война и народная концепция, она будет подтаскивать другой народ, что тоже не всем понравится в Украине современной. Я предлагаю сейчас посмотреть опрос наших прохожих российских. Мы задавали им вот такой, по мне, кажется, очень любопытный вопрос, который вот так вот звучит. Считаете ли вы, что у украинцев какое-то специальное отношение, другое отношение к войне, особенное? Давайте посмотрим.
Считаете ли вы, что украинцы воспринимают события Второй мировой войны иначе, чем россияне?
Думаю, что да. Благодаря долговременной, пятилетней или даже больше обработке, я думаю, что они постепенно начинают смотреть по-другому.
А обработки с чьей стороны?
И со своей стороны, и, может быть, еще где-то поддерживающие друзья их ориентируют. Ну, скорее всего, свои. Но сыграла роль очень большую, конечно, история послемайданная.
Ну да, сейчас по-другому они. Бандера – враг государства. Всегда был, всегда будет. Даже своего народа. А сейчас у них вроде наоборот. Если они свою историю забыли, то печально.
Я, к сожалению, не очень слежу, подробно, скажем так, а только из наших средств массовой информации. Но мне кажется, люди, народ довольно-таки здравый. Вот, это первое. Второе, я думаю, что как и в Украине, так и в России есть старшее поколение, которое там, по рассказам, может быть, своих дедов или родителей, помнят о тех ужасах, которые были. Поэтому думаю, что какая-то оголтелая часть, несомненно, есть, но мне кажется, в целом довольно-таки правильное отношение должно быть и здесь у нас, и в Украине.
Ну, сейчас, да. Сейчас информация разная, и поколение, которое более молодое, оно впитывает уже ту информацию, которая переписана правительством. Сейчас тут в России тоже немножко корректируют, и на Украине корректируют то, как разворачивали события. Ну, а те, кто прошел войну, их уже осталось считанные единицы, они говорят правду, как было.
Мне кажется, что нет, потому что обе страны участвовали в этом, и обе страны потеряли огромное количество граждан в этой войне. Поэтому восприятие всегда одинаковое. На Украине и в России абсолютно одинаковое отношение к Великой Отечественной войне. Оба наших народа понесли огромные потери, и это огромная трагедия для обоих народов.
На Украине ее воспринимают не хуже. Люди моего возраста воспринимают ее одинаково.
Пожалуйста, ваши комментарии. Вот, Борис, вы что думаете об этих ответах людей? Мне кажется, что часть из них все-таки считает, что после того, что политика страны изменилась, после революции Майдана, изменился и взгляд украинцев на эту войну, но, конечно, считают его навязанным и спущенным.
Ну да, с Вашингтонского обкома.
Да-да-да.
Это проглядывало, но вообще ответы такие очень неопределенные, все заметим. То есть вот говорится, что сейчас там какая-то правда войны, но каждый, по-моему, ее понимает очень по-своему. То есть та правда, которую пропагандируют в России, и та правда, которая имеет место в Украине, они очень сильно не совпадают в отношении войны. Кстати, была идея, вот я прочитал там в интернете, что была идея противопоставить бессмертному полку свой бессмертный полк там с, ну, с портретами ветеранов УПА, ОУН и так далее. Но это, по-моему, очень странное было бы шествие, потому что я говорю, это...
Это подражательство,
против... во-первых. Нет, во-первых, подражательство, во-вторых, это противоречит христианской традиции. И, в общем, это все очень, конечно, было бы смешно выглядело.
Да даже если бы не противоречило христианской традиции, да, идти, получается,
нет,
идти
я хочу
следом
сказать,
за
что не свое. Вообще, все-таки я бы не преувеличивал распространение этого бессмертного полка в Украине. В общем, на мой взгляд, он рано или поздно тихо умрет там.
Мы уже, да, я уже поняла перспективы. То есть вот все гости сходятся на том, что там не надо специальных никаких с них методов,
да,
придумывать.
Нет, не надо.
Когда-то умрет.
Нет, ну если они там нарушают закон, я
когда-то...
не знаю, с красными флагами идут или с ленточками, наверное, там надо штрафовать или как, но не более того.
Когда все-таки, Андрей, в России изменится власть или когда... Даже 12% украинцев, которые сегодня голосуют за прокремлевскую партию, поменяют свое отношение к этой партии. А может быть, их число еще и будет расти наоборот.
Вот в вашем вопросе девочка правильно сказала, что ветеранов настоящих осталось буквально, их можно всех пересчитать. И вот, ну, это хотя бы взгляд участников событий, а все остальное – это уже продукт исторической памяти и вот этих исторических войн. И в Украине сейчас, мне кажется, ну, как-то складывается традиция именно в христианском русле, традиция поминовения, традиция, ну, вот, молитвы за погибших. Действительно, если бы в Украине и, может быть, через какое-то время в Беларуси вот это вот иное, не государство-центричное понимание войны стало бы, ну, таким более осмысленным и более значимым, это бы очень серьезно повлияло и на то, что есть в России. Потому что вот этот вот сталинско-брежневско-путинский миф о войне, который создан, ну, как специально для, как часть имперского soft power, как это называется сейчас, то есть такого вот орудия мягкой силы или гибкой власти, он, конечно же, ну, не выдерживает критики с точки зрения исторической науки, он политизирован, он, в общем-то, как мне представляется, он развращает многие души, он антигуманен, и именно вот что мы видим даже у вас за спиной? У вас за спиной мы видим памятник Калашникову, вот этот культ войны, который сейчас продуцируется в России в большом количестве, и культ войны, начиная с детского сада, когда детей там одевают в гимнастерки на 9 мая и дают в руки муляжи автоматов, вот это все, мне кажется, есть в каком-то завуалированном формате культом смерти. Вот мне хочется, чтобы в России и на всем постсоветском пространстве был культ жизни, а культ смерти остался бы в прошлом вместе с такими призраками из сталинских времен.
Это просто, я считаю, выдающееся окончание нашей передачи. Нечего добавить. До свидания.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» – каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репост, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно.
и со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, у нас свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».